Фильм называется «В бедности и в богатстве».
It's a story of a New York executive who ends up having to spend time on a farm.
Это история одного из директоров нью-йоркских, который жизнь которого привела его на ферму.
Learning about faith and learning about farming.
И там учила его, жизнь его учила вере и учила, как выращивать.
I made them. Well, you know, I planted them and they're growing.
I too never grow tired of the miracle, Jack.
Well, it's so honest. I mean, you plow it, you plant it, and it grows. It's like they say, you reap what you sow.
Aye, the process is so simple, isn't it? The way things grow, so quiet, so steady. It's easy for people to take things for granted. The English especially, they view us as backward. As hiding from reality. But this is the reality. This is the process of life. We sow humility and we reap a great harvest. It is not we who are hiding.
It's those English. Always.
Jacob? It's a simple process of sowing and growing and reaping.
Очень простой процесс посева, роста и скорого урожая.
I want to look at this. This is my favorite parable in the New Testament.
Я хочу посмотреть Mark на отрывок. 4. Это один из любимых моих притч. Марка 4 глава.
Mark 4, 26-27.
Марка 4, с 26 по 27 стихи.
Jesus says, this is what the kingdom of God is like. A man scattered seed on the ground night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how.
Божье царство похоже на то, как если бы человек засеял поле, проходят дни и ночи, человек тут спит, бодрствует, семена всходят, растут, он сам не знает как.
All by itself, the soil produces the grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come.
Ведь земля сама дает плод. Сначала появляется росток, затем колос, потом колос наливается зерном. И когда наступает жатва, человек приходит серпом жать.
This is my favorite parable because I have been given the gift, the spiritual gift of laziness.
Почему вот, для меня это особенная такая вот притча, потому что у меня духовный дар есть. Духовный дар лени.
If I don't have to do the work, I like that.
Если везде, где мне не нравится работать, мне нравится там быть.
In fact, this is a job description that I can do.
И, собственно говоря, из такой вот работы я могу бы справиться.
You look at the farmer.
Смотришь на фермера.
He's absolutely clueless and sleeping on the job.
Посмотришь, как он работу свою выполняет. Абсолютно не понимаешь, что там именно происходит, даже не знаешь, что именно. При этом спит, ест, поднимается, ложится.
He doesn't make it grow.
Он не выращивает это все.
He doesn't know how it grows.
Он даже не знает, как оно растет.
What is he doing?
Что же он делает?
He's going to sleep at night.
Спит спокойно по ночам.
Waking up in the day.
Днем чем-то другим занимается.
How many of you feel qualified?
Сколько из вас чувствует, что они с таким справятся, с такой работой справятся?
What? I'm not a farmer. It is hard work.
Да, это тяжелая работа, я знаю. Фермерский труд тяжел.
But I want to ask a question. When is it hard and when is it not?
Но хочу сказать, в чем тяжесть фермерского труда?
When is the farmer busy according to the parable.
Если мы посмотрим на эту притчу, когда самый тяжелый труд наступает у фермера? Когда сеет, he scatters.
Sowing the seed and...
And at the end. Somebody said at the end.
And harvesting.
Да, и когда собирает.
When is he not busy?
А когда он отдыхает? Когда он не занят?
What?
Никогда.
According to the parable.
Не, подождите, давайте притчу посмотрим.
I'm not talking to you as farmers.
Я не говорю же к вам как к фермерам.
I don't want you to think like farmers.
Я не хочу, чтобы вы думали как фермеры. Нет, шучу.
No, but he's not making it grow.
Фермер, однако, не занимается тем, что выращивает семена.
Now I want to ask you.
А теперь к вам вопрос.
Three stages: sowing, growing, and harvesting.
Смотрите, три этапа. Посев, выращивание и сбор урожая.
Which of the three stages are you most busy trying to do?
В каких из трех этих стадиях происходит большинство вашей пасторской работы?
Growing. Isn't it growing?
Разве не выращивание?
Don't we spend most of our time trying to make things grow?
Разве мы не проводим большую часть своего времени, пытаясь вырастить что-то?
I know in America. I can speak for America, I cannot speak for Ukraine.
Я не знаю, как дела на Украине обстоят. За Америку могу четко сказать.
If you go into a Christian bookstore in America,
пойди вы в какой-нибудь христианский книжный магазин в Америке.
You will only find one shelf of books about how to sow the seed.
Возможно, на одной полке, одна полка вместит все книги, которые написаны о том, как сеять семя.
You will find only one book on harvesting.
Из всего магазина, возможно, будет одна книга о том, как собирать семя.
Written by someone who spent most of his time overseas.
Написано человеком, который провел большую часть своей жизни где-то там за океаном.
And he writes of the experience of other people.
И описывает он не свой собственный опыт, а опыт, который он наблюдал в жизни других людей, которые работают там.
And that book is called Church Planting Movements.
Такая книга обычно называется «Движение по начинанию церквей».
And you will find all the rest of the books are about growing things.
Все остальные книги в магазине обычно посвящены росту, тому, как выращивать что-то.
You have sections on growing things.
И на самом деле там же категории идут, как выращивать что.
You have an entire section called church growth.
На самом деле целая категория есть церковный рост.
All about how to grow the church.
О том свидетельствует, как выращивать церкви.
So somebody knows how these things grow.
Понимаете, кто-то уже додумался, как оно все растет, вычислил.
Even though Jesus says the farmer does not know how it grows.
Хотя сам Иисус говорил, предупреждал о том, что фермер обычно не знает, как оно растет.
You'll find sections on how to grow disciples.
Вы найдете другие разделы, например, как выращивать учеников.
How to grow children.
Как выращивать детей.
How to grow families.
Как выращивать семьи.
How to grow anything you want.
Как вырастить любую, все, что пожелаете.
And in America, we are busy, 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 busy trying to make things grow.
И в Америке мы заняты только тем, что пытаемся все вырастить.
But I will tell you something.
Должен, однако, вам кое-что сказать.
If you do not sow the seeds of life,
если вы не сеете семя жизни,
you can work as hard as you want trying to make things grow,
вы можете все свои усилия отдать росту,
and you will never see a harvest.
Ничего не увидите в качестве урожая.
We must get busy sowing the seeds,
нам необходимо заботиться о посеве семян,
and not continue trying to make things grow.
А не пытаться продолжать выращивать это все.
I spoke with a church planter many years ago from Canada.
Я много давно уже как-то говорил с одним канадцем, начинателем церкви в Канаде.
I wanted him to think like a farmer.
Я попросил его, чтобы он как-то поразмыслил как фермер.
So I told him, I give you 50 acres of land, I want you to grow a farm.
Например, я сказал ему, 50 гектар земли тебе. And then I said, я хочу, чтобы ты вырастил там
what are you gonna do?
Что-то. Что ты будешь делать?
Well, first I would test the soil.
Он говорит, ну прежде всего я возьму пробу почвы.
That's a good idea.
Замечательно.
Then I would plow.
Он говорит, потом я вспахаю
землю. That's a good idea.
Я сказал, замечательно.
Then I would make sure it had plenty of water.
Потом я хочу убедиться, чтобы достаточно в почве воды.
Good sunlight.
Что есть свет солнечный.
And that I would make sure there were no rocks or weeds in it.
что почва не заглушает никакие сорняки, что там нету камней.
He said, I would add fertilizer.
Я даже удобрение добавил бы.
And I would keep away all the pests that would eat the crops.
Я отгонял бы всех насекомых, которые вредили бы урожаю.
And I said, good, what else?
Я сказал, замечательно, что еще?
And he said, that's it, I'd let it grow.
Он говорит, ну и все. Оставил бы, чтобы все росло.
I said, you don't have a farm.
Подожди.
You have wet dirt.
У тебя не ферма, а просто поле мокрой земли.
And he said, oh, and I would plant the seeds.
Он говорит, да, я ж посадил бы семена, да, забыл.
And I think most of us in ministry need to say, oh, I need to plant some seeds.
И я хочу, чтобы большинство из нас вот так вот сказали, ух, надо же семена сажать.
And we must believe in the power of the seed.
И нам необходимо верить в силу этих семян.
We must believe that the seed has the life and that we don't add the life after it's planted.
Нам необходимо верить, что в самом семечке содержится жизнь, и нам не надо его, эту жизнь, вдыхать в семена после того, как она посажена.
That we can't make something grow and add life to it after it's already been planted.
Мы не сможем что-то заставить расти, заставить вырасти после того, как оно уже посажено.
It's time to believe in magic seeds again.
Пришло время снова поверить в волшебные семена.
Many years ago I lived in a growing suburb of Los Angeles.
Как-то давно я жил в Лос-Анджелесе, в растущем пригороде.
And there was many houses being built.
Там множество домов строили.
And new shopping malls.
Там строили новый торговый центр.
And I was driving my daughter to preschool every day.
Я каждый день возил свою дочь в садик.
And we drove past where they were building a new shopping mall.
И мы постоянно ездили мимо нового торгового центра, который строился.
And one day we were there were these bright yellow machines with big claws digging holes in the ground.
Однажды мы мимо проезжали, и там здоровые такие трактора стоят с большими ковшами. Они рыли землю.
And my small daughter said, "What are those machines doing?"
И моя дочь спросила, что делают эти машины.
And I told her they're going to plant some trees there.
Я сказал ей, что, ну, они копают ямы, поставят там деревья.
She said, "Oh." And then the next day we drove by the same place.
На следующий же день мы проезжали по той же самой дороге.
And the machines were gone.
Конечно же, тракторов уже не было.
And in their place were tall 20-foot palm trees.
И на их месте там 10-метровые пальмы стояли такие.
And my daughter said, "Wow, those trees grow fast."
Моя дочь так, мы ехали мимо, моя дочь сказала, "Ух ты, как быстро выросли."
I didn't have the heart to tell her that they were already grown somewhere else.
Я не набрался мужества сказать ей о том, что, дорогая, их выращивали давным-давно и где-то в другом месте.
Because I want her to believe in magic seeds.
Я хочу, чтобы она верила в эти чудеса.
That grow overnight.
В чудесные семена, которые способны вырасти за ночь.
I want you to believe in the seeds.
Я хочу, чтобы вы верили в чудеса.
That they are special and powerful.
В то, что эти семена, они особенные и сильные.
It says that it grows all by itself.
Здесь говорится о том, что семя растет само.
That is the word automate.
Вот это слово автоматы.
And in English we call that automatic.
Мы называем это автоматизмом.
And we want to see automatic growth.
Мы хотим видеть, как вот автоматический рост.
Now what I'm going to say next is going to sound strange to you.
То, что я скажу дальше, возможно, будет звучать довольно странно.
But I believe it is true.
Но я верю, что это истина.
Spontaneous reproduction of the church is easy.
Спонтанное воспроизводство церкви — это просто.
It is not hard.
Это не сложно.
When you see it really happening, the people who are doing it will tell you it is easy.
Когда вы увидите, как оно происходит, как это все происходит, люди, которые в этом заняты, вам скажут, ну, это довольно просто.
For them, seeing the church planted and growing is not difficult at all.
Для этих людей начать новую церковь, вырастить новую церковь, не вовсе не будет составлять труда.
It happens all by itself.
Это просто само собой происходит.
They will say the persecution is hard.
Они скажут, что, ну, гонение, в этом сложность.
They will say the trials of faith are hard.
Они скажут, что сложно жить по вере.
They will say the spiritual warfare and the attacks of the enemy is difficult.
Они вам скажут о том, что духовная борьба и атаки сатаны составляют большую трудность.
But the work of growing the kingdom is easy.
Однако сама работа распространения царства достаточно легкая.
In many countries, however, it is reversed.
Во многих странах, однако, все наоборот.
We don't face much persecution.
Мы не сталкиваемся с гонениями.
The enemy doesn't attack us because we're not a threat.
Враг не атакует нас, потому что мы не составляем для него угрозы.
But making things grow is very difficult.
Но мы очень усердно трудимся, чтобы что-либо вырастить, и это очень тяжело.
And life grows in stages.
Вся жизнь растет поэтапно.
I want you to think of processes.
Хочу, чтобы вы представили себе процессы.
And seasons.
Процессы, времена года.
And you are not ready for a harvest until the crops tell you they are ready for a harvest.
Вы не готовы собирать урожай, пока это не будет видно по семенам, пока не появится урожай.
You cannot schedule the harvest on November 17th.
Нельзя взять по расписанию собирать урожай, например, на 17 ноября, назначить дату сбора урожая и по расписанию собрать.
Because the fields tell you when it's ready for harvest.
Потому что сами поля диктуют вам расписание.
And if you force the harvest too soon, you will lose your crops.
Если вы выйдете на жатву слишком рано, вы потеряете урожай.
And if you wait too long, you will lose your crops.
Если вы будете ждать слишком долго, вы потеряете урожай.
So a good farmer knows when to listen to the crops.
Хороший фермер знает, как слушать
and watches it grow in stages of development.
И смотреть, наблюдать за тем, как он растет и развивается.
First the stock,
сначала
signs of life.
Сначала идет растение.
Then the head,
потом колос.
And that's signs of maturity.
Это растение – признак жизни. Колос – признак зрелости.
And then the full kernel in the head,
потом наливается зерном этот колос.
That is signs of reproducibility.
Вот это вот признак воспроизводства.
And that's the way disciples grow, leaders grow, and churches grow.
Так растут ученики, так выращиваются лидеры, так растут лидеры, и так церкви растут.
I have another film clip for you.
Еще один отрывок для вас.
It is my favorite film clip.
Мой любимый отрывок.
And it does not require any introduction.
Не нуждается в представлении.
What a fine garden you have, Frog.
Well, yes, it is very nice, but it was hard work.
Какой чудесный сад.
I wish I had a garden.
Well, here are some flower seeds. Plant them in the ground, and soon you will have a garden.
How soon?
Я тоже себе хочу сад.
Quite soon.
Посади семена, и скоро у тебя будет сад. Как скоро?
Cover that up a little bit. Now, seeds. Start growing.
Хорошо, семена, начинайте расти.
Now seeds.
Итак,
start
семена,
growing.
Начинайте расти.
Now seeds. Start growing.
What's all the noise?
My seeds won't grow.
Семена не
растут. You're shouting too much.
Слишком
орешь.
Семена испугались. Что, семена испугались?
Да.
Оставь их на несколько
дней.
Пускай солнце посветит и дождь польет. Скоро твои семена вырастут.
Drat. My seeds haven't started to grow.
Семена так и не начали расти. Им, наверное,
I will read
страшно
the seeds a story. Then they won't be afraid. He saw a brilliant rainbow stretching across the sky. I've heard, said the frog, there is a cave filled with gold at the place where the rainbow ends. Sweet little seeds, I love you so. Are you afraid of me? Why don't you grow, oh, oh, grow, oh, oh, grow, grow, grow? Will you grow?
Растите же.
When the air does laugh with our merry wit, and the green hill laughs with the noise of it, come live and be merry. And join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. for him. What shall I do? These must be the most frightened seeds in the whole world.
Наверное, самое перепуганное семя во всем мире. Боятся расти.
Toad, wake up!
Я говорю, шонок, проснись.
It's your garden.
Смотри, твой сад.
Oh, at last my seeds have stopped being afraid to grow.
Мои семена перестали бояться расти.
And now you'll have a nice garden too.
Теперь у тебя будет красивый сад.
You were right, Frog.
Но ты была права.
It was very hard work.
Это было очень тяжелый труд.
Does that look familiar or what?
Ну как, знакома вам картина?
How many of you ever feel like Mr. Toad?
Сколько из вас себя чувствовали так, как этот лягушонок?
Trying to make it grow.
Пытаясь вырастить семена.
Now, fortunately, he planted the seeds, so it eventually grew.
К счастью, он все-таки семена посадил, так что они все-таки выросли.
But I see a lot of people just screaming at dirt, trying to make something grow.
Я очень часто вижу, как люди просто орут на голую землю и пытаются вырастить этим
что-то.
Пастора прыгают и тут что-то размахивают руками со сцены.
They read poetry and sing songs and dance.
Они поют, читают стихи и танцуют.
They play the violin,
играют на скрипке.
Trying to make Christians grow.
Пытаясь заставить христиан расти.
Trying to make their church grow.
Пытаясь заставить собственную церковь расти.
The growth doesn't come from the outside.
Рост не приходит извне.
It has never come from the outside.
Он никогда не рождался чем-то внешним.
And you can do anything you want on the outside and it won't make it grow.
Можно извне производить что угодно, и это не заставит семена расти.
The life and the growth comes from the inside of the seed.
Жизнь и рост заложены и содержатся внутри самих семян.
And if you don't plant that seed, you will never see a crop.
Не посадите семян, никогда не увидите урожай.
And you will never see a harvest.
Никогда не увидите всходы и урожай.
Now I want to explain for you my life calling on one PowerPoint slide.
Я хочу теперь вам объяснить призвание моей жизни на одном слайде.
It either means it's a very complicated slide or I lead a very shallow life.
Это может обозначать две вещи. Или же слайд будет очень сложным, или жизнь моя такая, очень поверхностная.
The goal of my life
цель моей жизни
is to lower the bar of how we do church.
Это понизить планку, стандарт того, что значит создать церковь.
Many people hear that and they think that is blasphemous.
Многие люди, когда слушают об этом, говорят, какое богохульство.
You're talking about the church, the bride of Jesus Christ.
Подожди, ты говоришь сейчас о церкви, невесте Христовой.
Why would you want to lower the standard of that?
Зачем ты сейчас хочешь стандарты того, что значит быть церковью, делать
церковь? We should raise the bar of how we do church.
Зачем ты хочешь эти стандарты сделать ниже?
No, I think we should lower the bar of how we do church.
Нет, я думаю, что не стоит эти стандарты высоко поднимать, их стоит сделать ниже.
Simultaneously, I want to raise the bar of what it means to be a disciple.
И вместе с этим я хочу поднять планку того, что значит быть учеником.
And then we will change church forever.
Тогда изменится церковь.
And then the world will be changed.
Тогда изменится мир.
Simple proposition.
Очень простое предложение.
Lower the bar of how we do church.
Делайте церковь попроще.
Because doing church is not what it's about.
Потому что все не в церкви.
Raise the bar of what it means to be a disciple.
Поднимайте стандарт, поднимайте планку того, что значит быть учеником Христовым.
Because being a follower of Jesus is what it's all about.
Потому что быть последователем Христа именно в этом призвании.
And if you do that, church will be better, not worse.
Если вы сделаете так, поступите так, церковь ваша станет лучше, а не хуже.
The problem is that many times we reverse the order.
Проблема лишь в том, что зачастую мы меняем порядок этого всего.
With good intentions, we raise the bar of how we do church so that the world will think it's good.
Из благих намерений мы возвышаем стандарт того, что значит быть церковью, чтобы мир это впечатлило.
Trying to glorify God, we raise the bar of how we do church.
Пытаясь прославить Бога, мы хотим повысить стандарт того, что значит быть
церковью. So that it requires professionals to do it.
Дальше это начинает требовать профессионализма в исполнении.
And very few can pull it off.
И очень редко, когда профессионалы, редкие профессионалы могут всем, со всем этим справиться.
Sometimes when I speak to a large group of Christians,
иногда я говорю с большой группой христиан,
I pretend I'm going to give them an assignment.
Я даю им такого вот рода задания.
And I tell them, you have 1 month to start a church, everybody.
У вас у всех есть 1 месяц для того, чтобы начать новую церковь.
And panic seizes them.
И я вижу, как их хватает паника.
They start thinking about who's going to preach.
Потому что сразу же начинают люди думать о том, подожди, а кто же будет проповедовать? Кто будет играть на инструментах?
How will they take care of the children?
Как заботиться будем о детях, воскресной
Where
школе?
Are we going to meet?
Где мы встретимся?
How will I gather people to come?
Как я соберу людей вообще, заставлю их туда прийти?
Where will I get the money to do this?
А где, где мне денег взять для того, чтобы все это сделать?
And they're frozen in fear.
И людей просто охватывает страх.
Because it's well known that only a few people could actually do this.
Потому что и так известно, что только несколько людей достаточно будут одаренными, чтобы все это выполнить.
Most Christians have absolutely no desire to ever start a church.
Большинство христиан абсолютно никакого не наблюдается желания начинать церковь.
Because we've made it so hard to do.
Почему? Потому что мы сделали это все настолько сложным.
So what happens is very few people do church.
Что же происходит? Происходит, что очень редко, когда редкие какие-то люди все-таки начинают церковь.
And the rest of the people watch those few do church.
А все остальные просто наблюдают за тем, как эта маленькая группа людей все исполняет церковь.
And by raising the bar of how we do church, we've lowered the bar on what it means to be a disciple.
Поэтому, поднимая стандарт того, что значит быть церковью, мы опускаем стандарт ученичества.
And oftentimes, if you give 1 hour of your week to Christ, you're a good disciple.
И зачастую начинается такое воспринятие порождаться, что если ты посвящаешь Христу 1 час или 1.5 часа там по воскресеньям, ты уже хороший ученик.
And God has put me on this planet to reverse that.
И Бог, я верю, что Он поместил меня на эту землю, чтобы все изменить.
I want to lower the bar of how we do church so that anyone and everyone can do it.
Я хочу опустить планку того, что значит делать церковь.
And I want to raise the bar on what it means to be a disciple so that everyone will do it.
И я хочу поднять планку того, что значит быть учеником Христовым, чтобы всякий ученик Христов мог это сделать.
Now when it comes to growth, it's about production.
Когда дело доходит, разговоры, речь заходит о росте, рост, он содержится в воспроизводстве.
If you have a church of 10 disciples,
если у вас есть церковь с 10 учеников,
and each one reproduces by a factor of 2,
если каждый из этих учеников умножится, например, в 2 человека, то ваша церковь из 10 вырастет до 20, и дальше до 40,
and then 80,
дальше до 80,
and then 160,
потом до 160.
Because you're growing by reproducing disciples.
Почему? Потому что вы растете, воспроизводя учеников.
And that is the way the kingdom of God is always meant to grow.
И именно таким образом Царство Божие было призвано распространяться.
At the molecular level.
На молекулярном уровне.
Cellular level.
На маленьком уровне клеток.
All of us began life as a zygote.
Все мы начали свою жизнь, каждого из нас началась вот так вот, как зигота.
This is you at day 2.
Вот вы на второй день.
That's what you look like the
вот
second
вот
day of your
вы
life.
Вы выглядели, каждый из вас выглядел на второй день своей жизни.
Everybody on the planet looked the same back then.
Тогда все на планете выглядели одинаково.
You have to go much smaller and examine the very chromosome of the DNA to know what color eyes you're going to have or how tall you grow.
Для того, чтобы в этот момент осознать, какого будете роста, какого будет цвета ваши глаза, надо было бы докопаться до мелких деталей ДНК.
But when you look at Maxim, this is a very complicated mechanism.
Когда посмотрите на тело человека, на Максима, посмотрите, это очень сложный механизм.
All the cells have different functions and they all work together so that this is a living, growing human being.
Все клетки имеют различные функции, по-разному сосуществуют и функционируют, и это сложный живой организм.
Now, you get to be about 20, 25, you stop growing, right?
И где-то к 20-25 годам вы перестаете расти. Разве не так?
And then you get to about 30 and you start growing again.
Потом вам наступает лет 30, и вы снова начинаете расти.
But the reality is, every cell, almost every cell in this body is still multiplying.
Но реальность заключается в чем? Что почти все клетки в вашем организме все еще продолжают умножаться.
And in a year, this will actually be a completely different body, even though it will look the same.
Через год тело ваше полностью изменится, хотя оно сохранит свои черты.
Because the cells will have been replaced with new cells.
Почему? Потому что все клетки вашего тела заменятся на новыми.
Each one with the same DNA.
Каждая будет содержать все то же ДНК.
To make sure that he looks the same.
Чтобы вы остались прежним.
The moment your cells stop multiplying,
в тот момент, когда ваши клетки перестают умножаться,
you will die.
Вы умрете.
So all of life and all of reproduction begins at the molecular level.
Итак, вся жизнь и все воспроизводство начинается на таком вот клеточном уровне.
And the kingdom starts with transformed disciples that become leaders who start churches and begin a movement.
Царство Божие начинается с преображенных учеников, которые становятся лидерами, которые начинают церкви, которые потом перерастают в движение церкви.
We must reproduce disciples, then reproduce leaders, then churches, then movements.
Нам необходимо умножать учеников, дальше лидеров, дальше умножать церкви, дальше умножать движение церкви.
If you can't reproduce disciples, you will never reproduce leaders.
Если вы не можете умножать учеников, вы никогда не сможете умножать лидеров.
If you can't reproduce leaders, you will never reproduce churches.
Без воспроизводства и умножения лидеров вы не сможете умножить церкви.
And if you can't reproduce churches, you'll never see a movement.
Без воспроизводства церквей никогда не будет движения церквей.
So we must begin to look at the smallest unit of life in the church.
Поэтому нам необходимо докопаться до самого маленького составляющего, самого маленького носителя жизни в церкви. Именно там должно присутствовать семя, должно присутствовать ДНК.
It starts small and it reproduces, and it's at the most the micro level.
Все начинается с микроуровня. Начинается там и начинает воспроизводиться.
But if you multiply the simple enough times, it becomes the you can see it on a global scale.
Но если вот это простые вещи умножать в достаточном количестве, вы увидите результат глобальный.
And while the human body is highly complex,
и хотя человеческий организм высокосложное существо,
at its core, it is really just a simple cell that reproduces.
В основе его положена простая клетка, которая воспроизводится.
Throughout the body.
И этот процесс происходит во всем теле.
So I want to share with you a few principles for passing the baton of life to the next generation of disciples.
Поэтому я сейчас хочу с вами поделиться несколькими принципами передачи эстафеты жизни от одного поколения к другому.
And we will spend the rest of our time in 2 Timothy.
Все наше время мы проведем в чтении 2 Тимофея.
You can open your Bibles there if you like.
Если вы хотите, можете свои Библии открыть.
Now the challenge of 2 Timothy is that the apostle Paul is in prison.
Трудность ситуации, описанная во 2 Тимофея, заключается в том, что апостол Павел уже в тюрьме.
2 Timothy are the last words of the apostle Paul.
2 Тимофея — это последние слова апостола Павла.
He is on death row. He has a death sentence.
Апостол Павел в списке заключенных к смертной казни.
And if you knew you only had a few days left to live, what would be the concern of your life?
Если бы вы знали, что вам осталось всего лишь пару дней, о чем бы вы переживали?
I would want my life to pass on.
Я бы хотел, чтобы моя жизнь, мое влияние, оно перешло на кому-то другому.
But I do not want to wait until the last few days of my life to figure this out.
Но я не хочу дожидаться своих последних дней жизни для того, чтобы это все сделать.
So right now, I want my life and my influence to grow and expand.
Поэтому сейчас же я хочу, чтобы моя жизнь, мое влияние умножилось и выросло.
And I want the influence of my life to expand both in space and in time.
Я хочу, чтобы влияние жизни моей, оно выросло и умножилось в пространстве и во времени.
The way I like to word it is, I want my influence to go beyond driving distance to my church.
То есть я хочу, чтобы мое влияние, оно распространилось дальше, чем просто мое.
And I want it to go beyond my eulogy.
Моя церковь дальше, чем я живу от своей церкви, дальше, чем
the last words of my funeral.
Дальше, чем последние слова на моих похоронах.
And Jesus said it should go to all the nations and to the end of the age.
Иисус говорит об этом, о том, что это влияние должно распространиться до конца, распространяться до конца века во всех народах.
I got an email this morning from a disciple of mine who lives in Japan.
Я сегодня с утра получил по электронной почте сообщение от моего ученика из Японии.
He's about starting organic churches in Japan.
Он собирается начинать органические церкви в Японии.
But he wrote to tell me that he had visited Mongolia, where he had disciples that had started organic churches in Mongolia.
Но он мне написал, сказал, что он посетил Монголию, где повстречался с учениками, начинающими органические церкви в Монголии.
And I have received this email while I am in the Ukraine.
Я получаю эту электронную почту, пока я здесь, на Украине сижу.
Now the only way that influence can spread from Los Angeles to Japan to Mongolia and to the Ukraine is if I invest in people who will go further than I go.
Единственное, как мое влияние в моей жизни может распространиться на Украину, в Монголию, Японию, из Лос-Анджелеса, это только если я вложу свою жизнь в тех людей, которые пойдут дальше меня. И мне необходимо вкладывать свое влияние в людей, которые проживут дольше, чем я.
One man once said, the greatest leaders are not those who win the most followers.
Однажды мудрый такой человек сказал, самые великие лидеры — это не те, кто завоевывает наибольшее количество последователей.
But the greatest leaders are the ones that produce other leaders.
Самые великие лидеры — это те, кто порождают других лидеров.
Because Christianity depends for its very existence on the ability to pass on the torch to the next generation.
Почему? Потому что христианство зависит от самой способности, нашей способности передать эту эстафету следующему поколению.
To have that kind of influence, you must be giving what you have away to other people.
Для того, чтобы так повлиять, необходимо все, что у вас есть, отдать другим.
And the biggest problem in the United States is that the leadership does not want to give anything away.
Самая большая проблема в Соединенных Штатах заключается в том, что руководство ни с кем не хочет делиться, никому ничего не хочет давать. Я не знаю, есть ли такая проблема здесь. Но это проблема в моей стране. Мы не хотим отпускать наших
we
людей.
Want to hold on to our money.
Мы не хотим отдавать свои деньги.
We want to hold on to our buildings.
Мы не хотим выпускать из виду наши здания.
We even believe the neighborhood is ours. There shouldn't be another church here.
Мы даже верим, что вот эти дома по соседству — это сфера нашего влияния. Мы не хотим терпеть еще одну церковь по соседству.
We start to think this style of worship is ours. No one should copy it.
Мы начинаем думать, что такой стиль поклонения — это наш стиль, и никто не должен его копировать.
And my sermons are mine, you shouldn't copy them either.
Мои проповеди я готовил, они мои, их нельзя просто так, чтобы кто-то там другой использовал.
And instead of giving the baton over, we hoard on to it.
Вместо того, чтобы передать эстафету, мы за нее держимся.
Imagine what would happen if the Ukraine was running in the relay in the Olympic Games and the first runner decided to keep the baton.
Представьте себе, что случилось бы, если бы украинская команда бежала бы на с эстафетой, и потом первый пробежавший там бегун решил бы себе оставить эту палочку эстафетную.
But that's the way we do church.
Но именно так мы поступаем, когда развиваем церковь.
Jesus said, if you cling to your life, you will lose it.
Иисус говорит о том, что тот, кто пытается удержать свою жизнь, он потеряет ее.
But if you give your life, you will have it.
Но если вы отдадите свою жизнь, если
we must learn to release.
Растеряете ее, вы ее сохраните.
Everybody go like this.
Нам необходимо научиться отпускать. Все
now,
вот так вот сделайте.
Now open your hand.
А теперь откройте свою руку.
This is the Christian life.
Вот она, христианская жизнь.
You own nothing.
У вас ничего нет.
You do not even own yourself.
Вы даже сами себе не принадлежите.
You are merely a slave of the Lord Jesus Christ.
Вы раб Господа Иисуса Христа.
And everything belongs to Him.
Все принадлежит Ему.
And you have no right to keep it.
И у вас нету права это держать.
And if you try to keep it, you will lose it.
Если вы попытаетесь это сдержать, вы это потеряете.
If you give it away,
если вы отдадите это,
God will trust you with more.
Бог доверит вам больше.
And the leaders who have the greatest impact,
и лидеры, у которых наибольшее влияние есть,
are the ones that God entrusts.
Это те лидеры, которым Бог доверил.
And He will give them the best leaders.
И
follower, disciples.
Бог таким лидерам доверит наилучших учеников, leaders наилучших have, лидеров потенциальных.
Leaders who have an open hand, God gives them the very best resources because He knows He can trust them.
У лидеров, чьи руки открыты, Бог дает наилучшие ресурсы, потому что знает, что им может доверять.
And leaders who do not give it away will not end up with anything at the end of their life.
Лидеры, которые не готовы отдавать, свою жизнь закончат ни с чем.
This is not my opinion.
И это не мое мнение.
This is biblical truth that you must deal with.
Это библейская истина, с которой вам необходимо столкнуться и разобраться.
And it is your choice completely.
И опять же, это ваш выбор.
But you trust God and open your hands.
Однако доверяя Богу, когда вы открываете руку свою.
And I guarantee you, you will not regret it.
Я вам могу гарантировать, вы не пожалеете.
For 8 years, I worked as a lifeguard on the beaches of Los Angeles.
8 лет подряд я проработал спасателем на пляжах в Лос-Анджелесе.
Let me ask: are you familiar with the television show Baywatch?
Вы
Everybody's saying no, so obviously you are.
Вы видели фильм «Спасатели Л.А.» из Лос-Анджелеса?
Did they have that show here?
Его, по-моему, здесь показывают. Это сериал такой.
I worked for Los Angeles County Beaches just like Baywatch.
Я также работал таким же самым образом, работал в Лос-Анджелесе на пляже спасателем.
Actually, it was nothing like Baywatch.
Совсем не похоже на телешоу.
I am convinced. Do you know that is the most all-time popular show in history?
Знаете что, этот сериал, телесериал, это шоу, оно самое популярное во всей истории.
That is the most popular show all over the planet.
Оно самое популярное по всей планете.
And I am convinced that God did that.
И знаете, я убежден, что это Бог сделал.
So that I could travel the world and tell my stories.
Чтобы я мог по всему миру рассказывать свои истории.
For 8 years, that was what I did.
8 лет подряд я вот так вот работал.
Now in reality, the women lifeguards are not nearly as pretty as Baywatch.
Реальность заключается в том, что если вы смотрели это шоу или этот сериал,
and the men are much better looking.
Мужчины-спасатели выглядят намного красивее, чем в сериале, а женщины не такие красивые.
Now lifeguards learn from other lifeguards.
Обычно спасатели, они учатся друг у друга.
They put us through a month-long school that is very hard.
Нас специально поместили в такое обучение на месяц. Это обучение было очень тяжелым.
There is a very competitive and difficult swim test to get into the school.
Там был очень тяжелый такой тест, такой проверка плавания, соперническая такая.
300 people take the test.
Для того, чтобы попасть в эту школу, 300 человек принимали участие в заплыве.
100 people passed the test.
Из них только 100 были приняты в школу.
50 people become lifeguards.
И только 50 потом стали спасателями.
So the school is all about making people fail.
Если хотите знать, что такое школа, школа — это там, где заваливают учеников.
So that only the best become lifeguards.
Чтобы только лучшие из лучших дошли до настоящей работы.
It is an intense month.
Это был тяжелый, интенсивный месяц труда.
But you do not learn how to lifeguard in the school.
Однако школа не учит даже тому, как быть спасателем.
You learn how to lifeguard when they put you in the tower with a more experienced lifeguard.
Вы учитесь быть спасателем, когда вас ставят на вышку вместе с другим опытным спасателем.
Now, what you see in this picture are fourth generation lifeguards.
Смотрите, здесь на этой картинке вы видите четвертое поколение спасателей.
This is my two daughters and my son.
Это две мои дочери и сын мой.
They have been lifeguards on the beach.
Они работали спасателями на пляже.
I was a lifeguard on the beach.
Я был спасателем на пляже.
My father lifeguarded the same beach.
Мой отец на том же пляже был спасателем.
And my grandfather lifeguarded the same beach.
И мой дедушка тоже был спасателем на пляже.
When you cut me, I bleed seawater.
Если меня порезать, из меня соленая вода морская потечет.
2 Timothy 2:2.
2 Тимофея 2:2.
Paul says, "The things you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust to faithful men who will be able to teach others also."
То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, довери верным людям, которые способны в свою очередь учить других.
How many generations are in this verse?
Сколько поколений в этом стихе?
What? Four. You have Paul.
Четыре. Павел.
You have Timothy.
Тимофей.
You have faithful men.
Верные люди.
And you have others also.
И другие.
Many people talk about multiplication.
Многие люди говорят об умножении.
Listen to me.
Теперь меня послушайте.
Don't call it multiplication until you see the fourth generation.
Не называйте это умножением, пока вы не увидите все четыре поколения.
Because there's too many things that we are calling multiplication, and all it is addition.
Слишком многие вещи мы называем умножением, а на самом деле они являются прибавлением.
When you see great granddaughters, then call it multiplication.
Когда вы увидите правнучки, тогда называйте это умножением.
Because if you're a strong leader, you will attract other leaders.
Потому что вы, как сильный лидер, если вы сильный лидер, вы привлекаете других лидеров.
And because they are leaders, they will have followers.
Поскольку они лидеры, у них будут свои последователи.
And you can count three generations never having given anything away or multiplied.
Смотрите, мы уже можем насчитать три поколения, ни разу не насадив церковь и ни разу не умножившись.
But for the followers to become leaders, everyone must be giving it away to the next generation.
Для того, чтобы последователи ваших лидеров стали лидерами, все мы должны отдавать следующим поколениям. Когда вы увидите из своей жизни также и других, тогда вы можете сказать, да, мы умножились. Понимаете?
Will you do that for me?
Вы сделаете это для меня?
Don't sell out and start calling it multiplication the first time you start a church.
Не пытайтесь называть умножением первую же вашу начатую вами церковь. И даже когда ваша церковь начатая начнет еще одну церковь, не называйте это умножением. Но если уже та церковь начнет еще одну церковь, тогда я даю вам разрешение называть это умножением.
But ultimately, there's more than four generations in this verse.
Однако, если посмотреть, в этом поколении есть больше, чем четыре. В этом стихе больше, чем четыре поколения.
You are in this verse.
Еще вы в этом стихе.
Because real multiplication doesn't stop with the fourth generation.
Почему? Потому что настоящее умножение не останавливается на четвертом поколении.
It goes down through 2,000 years and lands in your lap.
Что оно делает? Оно выживает, проходит 2000 лет истории и оказывается в ваших руках.
And the baton has now been passed to you.
И теперь эстафета передана вам.
After this, Paul talks about motivations.
После этого Павел говорит о побуждениях и мотивации.
This is very important.
И это очень важно.
I could make billions of dollars if I had a magic pill to make Christians motivated.
Я бы миллионы долларов заработал, если бы у меня была такая волшебная пилюля, которая мотивирует христиан.
Right? Isn't that what every pastor wishes they could do?
Разве не это желает каждый пастор для себя?
If only we knew how to motivate people.
Если бы мы только знали, как бы замотивировать людей.
We could grow our church, change the world.
Мы бы изменили нашу церковь, вырастили бы церковь, и весь мир бы изменили.
And in 2 Timothy, that's the very next thing Paul talks about is the motivations of a disciple.
И интересно, что тут же, сразу после того, как Павел первые свои слова сказал, говорит о мотивации учеников.
Now I find that there are internal motivations and external motivations.
Я обнаружил для себя, что есть мотивация внутренняя и внешняя.
We have a little saying in America.
В Америке есть такое вот высказывание.
Maybe you've heard of it.
Может, вы его слышали.
You can lead a horse to water, But you can't make it drink.
Можно коня привести на водопой, но заставить пить его невозможно.
Leading a horse is external motivation.
Вот мотивация внешняя. Вы подводите коня к водопою.
How do you get horses to move?
Хорошо. Как можно заставить лошадь двигаться?
You can kick it.
Можно его заставить двигаться пинком под зад.
You can take a stick and hit it.
Можно взять палку и просто ударить.
You can put a metal stick with a rope between its teeth and pull.
Можно взять ему вложить удила и тянуть его за морду, так сказать.
This is all external motivation.
Все это внешняя мотивация.
But what we want to see is internal motivation.
Однако все мы хотим видеть внутреннюю мотивацию.
Now, not only is there internal and external motivation, but there is also natural motivation that everyone has and spiritual motivation that a few choose.
Интересно, что кроме всего этого есть еще естественная мотивация, и есть еще духовная мотивация, которая зависит от каждого из нас. Это выбор каждого из нас.
And if you put these motivations in this kind of diagram, you have four quadrants.
В этой диаграмме у вас есть четыре таких квадранта.
Internal, natural motivations are things like your own personal identity, your own pride, and your pleasure.
Внутренние естественные мотиваторы ваши — это такие, как ваша личность, ваша гордость, ваше удовольствие.
Raise your hand if you have these motivations.
Поднимите руку все, у кого есть эти мотиваторы.
The rest of you are liars.
Все остальные лжецы, я так понял.
Because everybody on the planet has those motivations.
У всех на планете есть вот эти мотиваторы.
We are all motivated by these things. It is natural.
Всех мотивируют вот эти вот вещи, и они естественны. Это часть нашей жизни.
Now, there are natural external motivations.
Есть также естественные внешние мотивации.
That are also universal.
Они тоже универсальны, всемирны.
We can apply pain,
боль,
peer pressure,
давление сверстникам,
or we can pay people money to get them to do things.
Или же оплата труда.
These are natural motivations, but they are from the outside.
Смотрите, это естественные мотиваторы, однако они снаружи применяются.
There are also spiritual and external motivations.
Также есть духовные и духовные наружные внешние мотиваторы.
From the outside, you make people feel guilty, ashamed, or fearful.
Извне заставить людей чувствовать себя виноватыми, напуганными, или же заставить чувствовать стыд.
And there are internal spiritual motivations.
Также есть внутренние духовные мотиваторы.
You may have a passion for truth, a compassion for others, and a reverence for God.
Желание истины, жажда истины, сострадание к другим и смирение и благоговение перед Господом.
Now, as a lifeguard, I spent all of my days staring at the horizon.
Будучи спасателем, я весь свой день проводил как? Я просто смотрел на горизонт.
And all of my work took place below the horizon.
А вся моя работа происходила там, под линией горизонта.
But for the apostle Paul and for you and I, all of our work should be above this horizon.
Но для апостола Павла и для всех нас наша работа должна находиться над линией горизонта.
Because the motivation for the Christian life is never external motivation, always to be internal motivation.
Почему? Потому что мотивация к побуждению к христианской жизни никогда не должно быть внешним, оно должно быть внутренним.
The life is in the seed.
Потому что жизнь, она в семени заключена.
And you cannot make it grow from the outside.
И нельзя извне заставить его расти.
So Paul goes on to talk about these motivations.
Павел дальше говорит об этой мотивации.
In chapter 2, verses 3 through 5, he talks about first these three motivations, natural, internal ones.
Интересно, что во втором Тимофея, в стихах, второй главе, стиха с 3 по 5, он говорит о внутренних мотивации, внутренней мотивации нашей естественной.
You are not to pretend that they go away.
Там не говорится о том, что, ну, сделайте вид, как будто их этой мотивации у вас в жизни нет.
They are natural and they don't go away.
Это естественные мотивы наши. Они внутри нас живут, и они никуда не денутся.
Instead, you must surrender them to God.
Вместо этого их нужно подчинять Богу.
And so he uses analogies of a soldier, an athlete, and a farmer to communicate this.
Для того, чтобы передать эту идею, Павел использует сравнение с солдатом, атлетом и фермером.
The soldier is to please his lord, the athlete is to win his race, and the farmer is to enjoy his fruit.
Солдат должен угождать своему господину, атлет должен выиграть свои соревнования, и фермер должен наслаждаться своим плодом.
And that is how we surrender these internal motivations to the Lord.
И именно таким образом мы подчиняем наши внутренние мотивы Господу.
But it is not enough.
Но этого недостаточно.
Because you still share these same motivations with 6.4 other billion people on the planet.
Потому что те же мотивы необходимо разделить еще с 6.4 миллиардами человек на планете.
And it makes you no different from anyone else.
Это никак не отличает вас от всех остальных.
But it's these motivations over here that make us different from the world.
И эти мотивы нас не выделяют среди всех остальных, но другие... Другие мотивы, они выделяют нас.
Verses 6 through 10, Paul talks about these motivations.
Дальше, в стихах 6 по 10, Павел говорит о других мотивах.
To have a passion for Jesus.
О страсти по Христу.
A compassion for the lost.
Сострадание к потерянным.
And a fear of God.
И о страхе Божьем.
Those motivations will change the world.
Вот эти мотивы изменят весь мир.
He says, remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, for whom I suffer great harm.
Он говорит, помни Иисусе Христе, сыне Давидовом, который воскрес из мертвых, за которого я пострадал много.
What kind of harm did Paul suffer?
От чего, что, какое страдание было у Павла?
One of my favorite passages is 2 Corinthians chapter 11.
Один из любимых отрывков, 2 Коринфянам, 11 глава.
Where Paul gives us his resume as an apostle.
Павел дает такое резюме своей апостольской деятельности.
And it starts off with this small little saying, beaten times without number.
Он начинает все это с одного простого высказывания, когда били меня много и без счета.
Some of you in this room have been beaten before.
А некоторых из вас избивали в этой комнате.
And you remember it clearly.
И вы очень четко, отчетливо это помните по сей день.
How many times do you have to be beat up before you lose count?
Я не знаю, сколько раз надо, чтобы человека избивали, чтобы он потерял это из счета.
Then he goes on to say, five times I have received from the Jews 39 lashes.
Дальше он говорил, что пять раз меня евреи хлестали по 40 ударов.
If you saw the passion of the Christ, Paul received that same scourging not once, not twice, not three times, not four times, five times.
Если вы видели страсти Христовы, вы поймете, что Павел пережил такое же только пять раз. Не один раз, не два раза.
They did it 39 times because they determined 40 is lethal.
Они били человека. Давали ему 39 плетей, потому что 40 было это уже смертельно.
I wonder how many of you would receive 39 lashes one time.
Интересно, как бы вы пережили 39 ударов плетью хотя бы один раз в жизни?
If you had received it once, how many of you would then go for the second time?
Если вы это пережили хотя бы один раз в своей жизни, сколько бы из вас отважилось бы еще раз это пережить?
And then the third time.
А потом еще раз.
And then the fourth time.
А потом в четвертый раз.
And then the fifth time.
А потом в пятый раз.
This is an incredible motivation that the world cannot understand.
Это уникальная, чрезвычайная такая мотивация, которую миру не понять.
Then he said, three times I was beaten with rods.
Он дальше говорит, трижды меня избивали палками.
Three times he says I was shipwrecked.
Трижды я терпел кораблекрушение.
Have any of you ever been shipwrecked once?
Кто из вас хотя бы раз терпел кораблекрушение?
Once.
Один.
Once. Two people.
Два человека.
That's the first time in my life.
Первый раз в своей жизни я вижу руку, кто-нибудь поднял.
Raise your hand if you were shipwrecked twice.
Поднимите свою руку, кто дважды терпел кораблекрушение.
I don't see any hands.
Не вижу ни одной руки.
Imagine three times.
А представьте себе трижды.
If Paul gets on the cruise ship, you better get off.
Если Павел вместе с вами на корабле идет в круиз какой-то, вам лучше бы туда не попадать.
Now we know why Paul was around before we had air travel.
Я теперь понимаю, почему Павел жил в ту эру, когда еще не было воздушных путешествий.
He says, a night and a day he spends floating in the ocean.
Он говорит о том, что я провел сутки, день и ночь, плавал в океане. Так вот.
Then he says, one time I was stoned.
Однажды меня камнями до смерти чуть не забили, говорит.
Most of the people in my church can say they've been stoned a whole lot more than that.
Большинство...
That's an English joke, sorry. How many of us can say one time I was executed?
Сколько из вас может сказать, что однажды меня приговорили к смерти и чуть не и вынесли приговор?
Are you impressed with this resume?
Как вам такое резюме?
This is impressive.
Это поражает.
The world cannot understand that kind of motivation.
Миру не понять такую мотивацию.
And they cannot stop it.
И ее не остановить.
There is nothing they can do to stop this motivation.
Такую мотивацию невозможно ничем остановить.
Now, if you stay in this quadrant here,
если вы остаетесь только лишь в этом нижнем квадрате,
it results in religious or emotional bondage.
Это заставляет людей переживать религиозное или эмоциональное порабощение.
If you stay down here,
если ваши люди остаются в этом квадрате,
it results in social slavery.
Ваши люди становятся, начинают переживать социальное рабство.
Up here, all you have is selfish ambition.
Здесь все, что у вас есть в жизни, это такие эгоистичные амбиции.
But this is the motivation that will start a chain reaction movement that no one can stop.
Но только вот эта мотивация способна порождить движение такое, цепную реакцию, не безудержную, никто ее не сможет остановить.
We are not to settle for any kind of motivation but this.
Мы не должны останавливаться, нас не должна удовлетворять никакая другая мотивация, кроме как
this
вот это.
This is just manipulative control.
Вот это манипуляция и контроль.
This is selfish ambition.
Вот это эгоизм и собственные амбиции. Только бескорыстная любовь Христова способна изменить мир.
We must settle for nothing less.
И нам не стоит соглашаться ни на что меньше. Я уже некоторые вещи вам рассказал, которые подвели нас к этому моменту.
The parable of the soil say, don't waste your time on unmotivated people.
Притча о разных типах почвы говорит нам о том, что мы не должны тратить время попусту на немотивированных людей. Если эти люди немотивированы, то что вы будете прыгать вверх-вниз и орать на них, это им не поможет. Я говорил вам о том, что мы должны найти хорошую почву.
And that boils down to somebody who is desperate.
И это значит, что мы должны найти человека, который жаждет.
And willing to admit they need Jesus.
И готов принять, готов согласиться с тем, что он нуждается в Иисусе.
And that's where it all starts.
Именно с этого все начинается.
Jesus said, he who is forgiven much will love much.
Иисус сказал о том, что тот, кому много прощено, тот много любит.
Paul did the things that he did because he was forgiven of great things.
Павел творил то, что он делал, только потому что он был во многом прощен.
And he carried that within him everywhere he went.
И он носил это в себе, куда бы ни пошел.
Don't waste your time with unmotivated people.
Не тратьте свое время попусту на немотивированных людей.
Because you will invest your whole life there, and at the end of your life you will have nothing.
Потому что можно на это всю жизнь свою потратить и в конце жизни остаться ни с чем.
And your sermon isn't going to change that.
Ваши проповеди это не изменят.
If Jesus' death on the cross is not enough to motivate them, what makes you think your sermon will be?
Послушайте, если то, что Иисус умер на кресте за них, не мотивирует их, как вы думаете, замотивируют ли их ваши проповеди?
I told you, motivations are important.
Я говорил вам о том, что мотивация важна.
But Paul goes on from there to talk about preparing and equipping disciples for good works.
Дальше Павел говорит о подготовке и оснащении учеников для хорошей работы.
And there's a couple things, and it's very much like breathing.
Есть несколько вещей, и они очень похожи на дыхание человеческое.
How many of you know how to breathe?
Сколько из вас знают, как дышать?
I'm quite an expert. I've been doing it my whole life.
Я большой эксперт. Я всю свою жизнь этим занимаюсь.
I can even do it in my sleep.
Даже во сне могу дышать.
Breathing involves two parts.
Дыхание две в себе содержит процедуры.
Exhaling.
Выдыхание.
And inhaling.
И вдыхание.
Show me how well you are. Exhale.
Покажите.
Inhale. Good. That's what we want to learn to prepare and equip disciples.
Вот так вот, хорошо. Именно это мы хотим научиться, чтобы знать, как готовить ученику.
The exhaling is the confession of sin.
Выдыхание. Выдыхание — это исповедание наших грехов.
Paul says, now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, some to honor and some to dishonor.
Павел говорит о том, что в большом доме есть множество... В большом доме есть утварь не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. Одна имеет почетное назначение, другая нет.
Now, basically, he's telling you that in your house you have vessels of dishonor.
Попросту Павел говорит, да, у вас в доме, у вас там есть сосуды, которые имеют непочетное, низкое назначение.
And I want to know why you would want a vessel of dishonor in your house.
И мне интересно знать, почему вы их терпите.
Why do you have a vessel of dishonor in your house?
Зачем в вашем доме есть такой сосуд
для
низкого употребления? Дайте мне пример.
A toilet.
Туалет. Унитаз.
A toilet is a vessel of dishonor.
Унитаз – сосуд низкого употребления.
How many of you have toilets in your house?
Сколько из вас в доме имеет унитаз?
Where would we be without indoor plumbing?
Интересно, да? Что бы мы делали без канализации?
Outdoors.
Ходили бы на двор, да? Бегали бы. Yeah.
It is good to have vessels of dishonor in your house.
Так что это неплохо. Неплохо, когда есть в доме сосуды такого низкого употребления.
So what is the difference between a vessel of dishonor and a vessel of honor?
Хорошо. Какая же разница между сосудом почетного употребления и сосудом низкого употребления?
I will summarize it easily for you.
Я очень легко могу вам дать вывод.
With a vessel of dishonor,
с сосудами низкого употребления.
You want to make deposits, but you do not want to make withdrawals.
Вы хотите в них вкладываться, но брать у них ничего не хотите.
You want to put things in, and you never want them to come out again.
Да. Вы хотите в них что-то вложить, чтобы оно оттуда больше никогда не вышло.
That is a vessel of dishonor.
Вот он такой сосуд низкого употребления.
A vessel of honor is the opposite.
Наоборот же, сосуд высокого, почетного употребления.
A vessel of honor contains something that you want to take out.
В нем содержится нечто, что вы хотите принимать для себя, вытаскивать оттуда.
You want to receive its contents.
Вы хотите принимать его содержимое.
And Paul says you should be a vessel of honor.
И Павел говорит нам о том, что вы должны быть сосудом почетного, высокого употребления.
Is to be cleansed of your sins.
И как это можно достичь? Это можно достичь только очистившись от собственных грехов.
Internal cleansing of your sin is the key to being a vessel of honor.
Внутреннее очищение от наших грехов — вот он ключ к почетному, тому, чтобы быть почетным сосудом.
And that is only possible if you take what's on the inside that's not clean out into the light.
Это единственное возможное. Это возможно только тогда, когда мы ту грязь, которая у нас есть, вносим наружу на свет.
Then you will be a vessel of honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work.
И тогда этот человек будет как сосуд почетного назначения, освященный, достоин того, чтобы им пользоваться, пользоваться сам хозяин, пригодный на всякое доброе дело.
All across the world, the answer is the same to this question. What is the number one complaint non-Christians have against Christianity?
По всему миру ответ на этот вопрос одинаков. И вопрос вот какой. Как жалуются нехристиане на христиан? Номер один жалоба.
Hypocrisy.
Лицемерие.
What that is they're saying, I see the label on the outside, but I do not want what's on the inside.
Что они говорят? Они говорят, я вижу, как это называется, но я этого не хочу. Я вижу наклейку, этикетку, а содержимого не хочу.
The key to Christianity is having it flow from the inside out, not the outside in.
Ключевое направление христианства, это когда из вас изнутри наружу проистекает, а не изнаружи внутрь.
Every disciple to be prepared for the work God calls them to must confess their sins on a regular basis.
Каждый ученик, которого Господь приготавливает к своей работе, должен регулярно исповедоваться в своих грехах.
This is not optional, it is as necessary as exhaling is to breathing.
Это не для вашего выбора, это необходимо. Это необходимо как дыхание.
The second part of breathing is inhaling.
Вторая часть дыхания — это вдох.
Inhaling is the consumption of Scripture.
Вдох — это поглощение Писания.
And Paul goes on to say, all Scripture is inspired by God.
И Павел дальше продолжает и говорит, что все Писание вдохновлено Богом.
What does that word inspired mean?
Что значит вдохновлено?
Breathed by God.
Бог вдохнул.
You see, I told you this has to do with breathing.
Я вам говорил о том, что это процесс дыхания.
It is spiritual resuscitation.
Это
CPR.
Это духовное искусственное дыхание, так сказать.
Where from the lungs of God comes life and it enters into your lungs.
Когда из легких Божьих жизнь попадает вам в легкие.
Without that you die.
Без этого вы умираете.
And all scriptures inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
Все Писание вдохновлено Богом, полезно для научения, обличения, исправления, для упражнения в праведности, чтобы Божий человек был совершен и готов для любого доброго дела.
These two verses go together.
Вот эти два стиха, они идут рука об руку.
One prepares you for good work, the other one equips you for good work.
Один готовит вас для доброго дела, другой оснащает вас для доброго дела.
What is the difference between being prepared and being equipped?
Какая разница между подготовкой и оснащением?
If you want to build a new house on a lot, but there's an old house there,
если вы хотите построить на участке земли новый дом, а там уже старый стоит,
first you must prepare the land for the new house.
Вам прежде необходимо подготовить землю для нового дома.
And that involves clearing away and destroying the old.
Это значит, что необходимо разрушить, убрать старое.
Equipping is building the new.
Это подготовка. Оснащение — это когда вы строите нечто новое.
Paul uses other language to describe this as well.
Павел также использует другой язык, другие термины для описания этого.
Because it's so important, he wants you to understand it so clearly, he uses an analogy that you have actually done this very morning.
Это настолько важно, что Павел использует для описания процесса аналогию того, что вы уже успели сегодня за утро сделать.
And I don't mean just breathing.
И я не дыхание сейчас имею в виду.
He likes to talk about taking off the old clothes and putting on the new clothes.
Павел говорит о том, что мы снимаем с себя ветхую одежду, надеваем новую одежду.
Taking off the old is like preparing for good works.
Снимать с себя ветхую одежду — это подготавливать себя.
Putting on the new clothes is like being equipped for good works.
Одевать новую одежду — это все равно, что оснащать себя.
So you take off the old man, put on the new.
Итак, вы снимаете с себя ветхую свою натуру и одеваете новую.
Now, what would happen if
что же произойдет, если
I decided I like these clothes.
Мне, я решу, ну, очень уж мне нравится вот эта одежда.
And I decided I would not take them off for a whole year.
И я решу, не буду я ее снимать в следующем году.
So every day for an entire year I never took off this shirt, these pants, the underwear, the socks, everything stayed on.
Итак, из-за того, что оно мне так понравилось, целый год я не буду снимать с себя ни этот свитер, ни эту рубашку, ни трусы, ни те носки, которые на мне.
I slept in them.
Я в них буду спать.
I played basketball in them.
Я в них буду играть в баскетбол.
I went to work in them.
Буду в них работать.
I fixed my car in them.
Буду машину чинить.
And I never took them off.
И не снимать.
And I came back here next year to teach the second story of Greenhouse.
А потом приеду сюда для того, чтобы читать вам семинар, вторую часть его.
You would know I'm coming by the time the plane passes over the Atlantic Ocean.
Еще когда самолет будет в небе, вы будете уже знать, что я прилетел.
Neil's coming.
А. Как будто бы Нил прилетел.
Now suppose I got here and Rich said, "Neil, go put some new clothes on."
Я представим себе, приехал сюда, и Рич такой, боже, Нил,
so I go
пойди переоденься.
And I buy new clothes, and I put them on over the old clothes.
Я пошел, купил себе новую одежду и одел поверх старой.
Now what?
И что теперь?
Do I still smell, don't I?
Запах-то остался.
And now perfectly good new clothes are ruined.
И теперь мои новые одежды, она ни к чему не пригодна.
You see, in order to put on the new man, you must first take off the old man.
Видите ли, для того, чтобы облечься в нового человека, необходимо сначала снять с себя ветхого.
You all know how to do this.
И вы все знаете, как это делать.
Because you're not wearing the same clothes you wore yesterday.
Почему? Потому что я так вижу, вы другую одежду одели, а не ту, которая вчера была.
Sometime between the time I saw you yesterday and now, you got naked.
То, что в какой-то момент между вчерашней нашей встречей и сегодняшней вы разделись догола. И в христианской жизни нам необходимо необходимо вот это место, в котором мы будем уязвимыми и открываться полностью.
Now sometimes we try to just put on that new man.
Иногда мы попросту пытаемся напялить на себя нового человека.
Now, if your lungs are full of carbon monoxide,
если ваши легкие уже переполнены двуокисью углерода,
and I try to pump oxygen into your lungs, it will do you no good whatsoever.
И я попытаюсь вам закачать в легкие кислород, это вам никак не поможет.
And I am convinced one of the reasons why all of our preaching is not being effective is the people we're preaching at are not exhaling.
Я убежден, что во многом наша неэффективность наших проповедей заключается в том, что в том, что мы проповедуем людям, которые не выдыхают.
Because they're not exhaling, the oxygen just goes right past them.
Поскольку они не выдыхают, они не могут вдохнуть тот кислород, который идет в их направлении.
And doesn't change their life.
Это не изменяет их жизнь.
They must exhale the bad air to have room for the good air.
Они должны выдохнуть старый воздух для того, чтобы вдохнуть свежий.
And this is what it takes to be a disciple who's prepared and equipped for the work God calls him to.
Именно вот так вот к этому призван ученик, которого Господь готовит для своей доброй работы.
How many of you like to read technical manuals, owner's manuals?
Сколько из вас нравится читать инструкции каким-нибудь домашним приборам или технические какие-то пояснения?
There's always one or two. One, two.
Обычно есть. Человека okay. Два найдется на все это.
Those are the people who are using all the power of all their software.
Это обычно люди, которые используют любое программное обеспечение до максимума, по максимуму.
The rest of us are not.
А все остальные не используют.
It's okay. I don't like to read technical manuals.
Нормально. Мне тоже не нравится читать всякие.
In fact, I don't think I've ever read one from cover to cover.
И технические инструкции.
In fact, how do you read technical manuals?
А вообще-то как читать инструкции?
First, you wait till something goes wrong.
Во-первых, читать ее так вот. Ты покупаешь что-то новое, а потом ждешь, пока оно что-то с ним не так случится.
You don't open the front cover. You open the back cover.
Ты распаковываешь его не с лицевой стороны, а там сзади где-то.
And you search the index to find the subject of the problem you're having.
Берешь инструкцию, то открываешь ее сзади, смотришь список неисправностей, которые могут возникнуть.
And then you turn to that page and you only read whatever you have to know to solve your problem.
И потом смотришь, какая там указана страница, ее открываешь и пытаешься решить только эту проблему.
And that is how many of us think of the Bible.
Именно таким образом мы относимся к Писанию.
It is a technical manual for your life.
Писание, оно как будто техническая инструкция для вашей жизни.
Which means really is quite boring, and I don't want to read it unless I have to.
Это значит, что она, наверное, достаточно скучная, поэтому я не стану ее читать. Но только в крайнем случае, если это мне очень нужно.
And I certainly don't want to read it all, so I just want to find the verses that pertain to the problem I'm having right now.
И, конечно же, мне не надо ее, не хочу ее всю подряд читать, я хочу прочесть только то, что ответит на мои проблемы здесь и сейчас.
Now, how many of you have ever received a love letter from someone you really admire?
А скольким из вас когда-либо приходило письмо, признание в любви от человека, которого вы очень уважаете и любите?
How did you read your love letter?
Как вы его читаете обычно?
Dear Neil,
дорогой Нил,
You know, I think I'm going to meditate on that for a few days.
Знаете, я такой уже розпливаюсь, думаю, я могу цілий день об этом
думати. I'll read the rest later. I just want to think about dear Neil.
Подожди, я сейчас закрою, потом почитаю. Я читаю.
In fact, I'm going to get my dictionary out and figure out what dear really means.
Интересно, я достану сейчас словарь и думаю, а что значит дорогой?
Is that how you read your love letter?
Разве так вы читаете письмо?
No.
Нет.
I know you.
Я знаю вас.
Because you're just like me.
Потому что вы очень на меня похожи.
You devoured the entire letter in one sitting.
Вы бы сразу за один присест все бы поглотили.
And then what did you do?
А дальше что?
You read it again.
Вы бы пришли, вы бы смотрели и начали заново перечитывать.
You even smelled it.
Потом вы так поднесли к себе и понюхали, как оно.
And you read it again.
И снова бы все перечитали.
You didn't put it by your bed.
Вы бы не положили его где-то там на тумбочку рядом с кроватью. Вы бы сложили аккуратно, положили в кармашек. Взяли с собой на работу.
Metro,
и потом по пути в дороге вы в метро вытащили бы аккуратно и снова перечитали. И потом показали, смотри, что она. Это мне, это обо мне написано.
We must change the way we see the Bible. It is not a technical manual, it is a love letter.
Мы должны поменять свое восприятие Библии, потому что Библия — это не технические инструкции, это любовное письмо к нам.
Written to you with love on every page.
Исполненное любви в каждой ее странице.
And we must release that love letter to the people that God loves.
Нам необходимо передать это письмо людям, которых так сильно любит Бог.
And not hold it back from them as if they cannot understand it.
И не пытаться удерживать это от них и говорить: «О, нет, ты не поймешь».
Want to show you a film clip.
Хочу вам показать небольшой отрывок из фильма.
From a film about Luther, Martin Luther.
Фильм о Мартине Лютере.
The great reformer.
Великий реформатор.
Who stood trial and was found guilty as a heretic.
Который стал перед судом, его обвинили в ереси.
The Roman Catholic Church sent assassins to try to kill him.
Римская католическая церковь послала убийцу, чтобы его подстеречь и убить.
And a prince of Germany kept him safe in his castle for some time.
И немецкий принц держал его в своем замке и охранял его в безопасности некоторое время.
While he was there, he translated the New Testament into German.
Пока он там находился, в этом замке, Лютер перевел на немецкий язык Библию.
In this scene he has finished the New Testament and he's about to give it as a gift to the man who has saved his life.
В этой сцене вы увидите, как Лютер закончил свою работу над Новым Заветом и уже готов передать его человеку, который спас ему жизнь.
I want you to see two things.
Хочу, чтобы вы заметили две вещи.
First, I want you to understand that a religious establishment is threatened by the word of God being released.
Во-первых, я хочу, чтобы вы увидели, что религиозное руководство пугает распространение Божьего Слова.
But if you are someone who is threatened by the people of God having the Bible without any help from you,
но я не знаю вас, но если бы вас пугали Божие.
Yeah, if you are someone who is threatened by other people having the Bible without your help,
если вас пугает, что у кого-то в руках Библия, и он не нуждается в вашей помощи,
then perhaps you're part of the religious institution,
то, возможно, вы представляетесь,
and not the true move of God.
Вы являетесь представителями вот этих религиозных общин, а не
I'm not
Божьего
discounting
движения.
Gifts of teaching.
Я сейчас не говорю о даре учения.
But the true heart of a teacher wants everyone to have the word.
Но истинное сердце каждого учителя желает, чтобы истина была в руках каждого.
Second thing I want you to notice.
Во-вторых, заметьте.
Is the hunger in a man who has never heard God's voice before.
Заметьте жажду в человеке, который никогда ранее не слышал Божьего слова.
And for the first time he can hear from God directly.
И первый раз в своей жизни он напрямую слышит от Бога.
Who's there?
Кто там?
No. Martin Luther?
My lord.
Господин.
Well, we meet at last.
Наконец-то мы встретились.
I dedicated this work to you, my lord. The translation of the New Testament.
Работу эту посвящаю вам,
into our own language.
Into German?
Перевод Нового Завета на наш язык. На немецкий.
But this will separate us from Rome.
Однако это отделит нас от Рима.
Forever.
Навсегда.
I have always sought Christian unity.
Я всегда искал христианство.
But not at the price of servitude. I answer to God's law. Not Roman.
Христианское единство.
Roman law is the reality.
I believe in the reality of Christ.
With no compromises?
None.
Однако Рим — это реальность, его законы — реальность.
You realize, of course, they'll take this to be an act of sheer provocation.
Yes. Ты знаешь, что этот перевод — это провокация.
Yes, I know.
И Рим ответит на это. Да, я знаю.
Well, so long as you know. Do you think I could have my present now?
Как ты думаешь, могу? Можешь мне передать этот подарок сейчас?
Yes, of course.
Конечно же, могу.
Love that scene.
Мне очень нравится. Очень нравится этот момент.
He just can't wait to dig into the Bible and hear God speak to him for the first time.
Он с нетерпением просто вырвал у него из рук подарок, и даже не дожидаясь, когда он уйдет, начал читать.
He looks like a man who just got a love letter from the most beautiful woman on the planet.
У него вид такой, как будто он получил письмо от самой красивой женщины на свете, с признаниями в ее любви.
Wait to read it.
Он просто не мог сдержаться, он хотел прочитать.
So exhaling is preparing you for good works, inhaling is equipping you for good works.
Итак, выдох — это подготовка вас к хорошей работе, к хорошим делам. Вдох — это оснащение вас к добрым делам.
What is the good work?
Хорошо, что ж такое добрые дела?
Chapter 4 of 2 Timothy.
4 глава 2 Тимофея.
It is communicating the good news of Jesus Christ.
Говорит о том, что это передача благой вести об Иисусе Христе.
He says, I gave you this charge, preach the word, be ready in season and out of season, do the work of an evangelist.
Перед Христом Иисусом, который будет судить живых и мертвых, я торжественно призываю тебя, я даю тебе этот призыв, проповедуй слово, будь в удобное время, неудобное время, проповедуй.
I really wish it didn't say do the work of an evangelist. I wish it said do the work of telling the good news.
И тут говорится совершай работу евангелиста, но хотелось бы мне просто, чтобы там было совершай распространение благой вести.
Have you ever been so nervous that you're so tense and tight that you don't breathe very well?
Были ли у вас какие-то такие моменты, когда вы нервничали настолько сильно, что у вас дух захватывало, вы не могли дышать нормально.
Maybe it was the first time you called that girl up on the phone.
Может быть, первый раз, когда вы звонили девушке по телефону, признавались в любви.
Or maybe it was standing in front of people and talking for the first time.
Или же, может быть, когда вы первый раз вышли перед группой людей для того, чтобы первый раз о чем-то говорить.
I was invited to a group of meetings with very famous pastors.
Меня как-то пригласили на ряд встреч с очень знаменитыми пасторами.
I should not have been there.
Мне туда не стоило идти.
I walked into the room and I saw the faces of people that were whose pictures were on the backs of many books on my shelf.
Я зашел в комнату и вижу людей, чьи фотографии обычно во многих моих книгах, которые у меня на полках стоят.
And I was very intimidated.
И меня это напугало.
But even more intimidated because we were called there by a billionaire who wanted to give us money.
Но меня еще больше как бы напугал тот факт, что пригласил нас всех вместе миллиардер, который хотел нам пожертвование сделать какое-то.
And so they had us sit there listening to a man teach.
И нам мы там сидели, мы слушали, как один человек учил.
And someone would come up behind you and tap you on the shoulders and say it's time for you to meet with the billionaire.
И этот человек учил, и к нам как бы один по одному подходил какой-то человек, так стучал по плечу сзади и говорил: уже пора, ты, сейчас тебя там и ждет этот миллиардер.
I have met millionaires.
Да, я встречал когда-то в жизни миллионеров.
I never had met a billionaire.
Я никогда не встречал миллиардера.
And I know I should not be a respecter of persons.
Я знаю, что мне не стоит быть лицеприятным.
But everything got to me and I was nervous.
Но я просто в этой ситуации разнервничался.
Then they told us you cannot go in with your associate, you must go in alone.
Потом мне сказали: ты не можешь взять своего помощника, должен с ним встретиться один на один.
So I'm listening to the talker. Well, actually, I didn't hear a word he said.
Я так слушаю то, что там говорится, ничего не помню, ничего, все пропускаю.
And when I felt a tap on my shoulder, everything in me got tight.
И кто-то ко мне подошел сзади, меня так по плечу тронул за плечо, я весь такой сжался, съежился.
And I was just breathing shallow breaths as I walked into the room.
Я такой выхожу из комнаты, так дышу.
And I sat down, and the man said, "Tell me about your ministry."
И я сажусь, и меня этот человек спрашивает: скажи мне о своем служении.
And I said, и я сказал ему: just a minute, минуточку. And I had to turn away from him.
Мне пришлось от него отвернуться.
And tell myself to breathe.
И сказать себе: дыши, дыши, дыши.
Just a minute, минуточку.
Okay. Сейчас.
It's very impressive.
У меня такое впечатляющее служение было.
I learned a valuable lesson then.
Я тогда научился очень важному уроку.
If you are not breathing,
не дышишь,
you are not communicating.
Значит, не можешь ничего сказать.
And the problem is the world is going, huh?
И проблема в том, что весь мир ждет. Что, что?
What did you say?
Что ты хотел сказать?
And nothing's coming out.
А ты не можешь ничего сказать.
We think we're telling them the gospel.
А мы думаем, что говорим Евангелие.
But we're just going.
А у нас просто.
And there's no life to our voice.
И жизни не хватает голоса нашему.
Because we're not breathing.
Потому что мы не дышим.
The greatest work is to tell people the good news of Jesus.
Наибольший труд, наибольшая работа, величайшая работа – это рассказать людям об Иисусе.
It should not be motivated from the outside; it should come from within.
И мотивация этому не должна идти извне, она должна, побуждение должно быть внутренним.
And you must speak it boldly and strongly because you have much oxygen in your lungs and you can't keep it in.
И вы должны это, вы говорить должны это сильно, с властью, смелостью, потому что ваши легкие исполнены воздуха.
Paul is telling us this is how you build disciples.
Павел говорит нам о том, что таким образом мы созидаем учеников.
Breathing is not optional.
Мы не выбираем, стоит нам дышать или не стоит.
I believe that we are not to grow alone.
Я также верю, что нам не надо расти в одиночку.
Right in the middle of those two verses.
Прямо в середине этого послания.
Paul writes these words.
Павел пишет следующее.
Now flee from youthful lusts, pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call upon the Lord from a pure heart.
Говорится о том, что
22.
Избегай всяких порочных желаний, свойственных юности, и стремись к праведности, вере, любви, миру, и делай это все вместе с теми, кто искренне обращается к Господу.
I believe that groups of two or three are crucial in the Bible.
Я думаю, что группы по два или по три человека это очень важная, жизненно важная группа в Библии.
Can you think of any verses that mention the numbers two or three?
Вы можете сейчас вспомнить Писание, стихи, которые упоминают группы из двух или трех людей?
Oh yeah. Old Testament and New Testament.
И в Ветхом, и в Новом Завете они есть.
Consistently, from cover to cover, the numbers two or three come up.
От обложки до другой обложки, от начала до конца мы постоянно встречаемся с этим числом, два или три человека.
It's interesting, it never says two or more.
Никогда не говорится двое и более.
And it never says three or less.
И не говорится трое или менее.
It's like God wants to give us options, but not a whole lot of them.
Кажется, что Бог дает нам выбор, но не очень большой.
You could have two, or you could have three.
Два, ну, троє ще можна.
Not four.
Не чотири.
Not three.
Двоє.
We need to have groupings in the church of two or three.
Я думаю, в церкві у нас повинні бути групи людей по двоє або троє.
Here are a few places the Bible mentions that.
Вот несколько мест, в которых Библия це упоминает.
Stronger community in groups.
Трьох людей общение крепче.
Solomon writes, two are better than one, but a strand of three cords is not easily broken.
Соломон пишет о том, что двое вдвоем легче, чем одному, и нить втрое свитая не быстро порвется.
You have increased accountability.
В группах таких лучше подотчетность.
Paul says, do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses.
Павел говорит о том, что ни на кого не принимай обличение, кроме как при свидетельстве двух или трех человек.
You have greater confidentiality.
В таких группах лучше конфиденциальность.
Jesus said, if a brother sins, reprove him in private.
Иисус говорит, если брат твой согрешает против тебя, пойди и обличи его в тайне.
If he listens to you, you've won your brother.
Если он послушал тебя, то ты приобрел брата
своего.
But
if not, take two or three with you.
Если нет, то возьми с собой двоих или троих свидетелей.
Then you can keep confidentiality, but also increase the accountability.
Опять же, сохраняется конфиденциальность такой группой. Однако подотчетность, уровень подотчетности возрастает.
You have greater flexibility with groups of two or three.
В таких группах больше гибкости.
Jesus says, wherever two or three are gathered together, there I am in their midst.
Иисус говорит, где даже двое или трое собраны в них.
It took a lot of effort to coordinate the calendars of this many people and find a place where we can all meet.
Знаете, очень много труда понадобилось для того, чтобы все вы для себя в календаре выделили место для этой встречи, для того, чтобы все мы с разных мест
съехали.
Но для того, чтобы двое встретились или трое встретились, это вовсе не так уж тяжело. Воспроизводство. Если вы воспроизводите группу из двух или трех человек,
и у вас три человека в вашей группе,
у вас три человека, допустим, в группе.
What do you need to reproduce?
Что вам нужно для того, чтобы умножиться?
One more person, and еще now you один have two groups of two.
Еще один человек, и теперь у вас две группы по два человека.
We have just made reproduction in the church that easy.
Смотрите, и тогда воспроизводство вашей церкви становится вот настолько простым.
If you can't reproduce a group of two or three,
двух или трех
человек, you will never reproduce a group of 15.
Вы никогда не сможете воспроизвести или умножить группу из 15.
Or a church of 150.
Или церковь из 150 человек.
Or a church of 15,000.
Или церковь из 1500 человек.
Show you a film clip, we'll take a break.
Покажу вам клип и будет перерыв.
It's been a while since we've had a Lord of the Rings film clip, right?
Да? Что-то мы, думаю, соскучились, да, по «Властелину колец». Давно уже не было отрывка оттуда.
In this scene, the two heroes of the story, two hobbits, Frodo and Sam, are climbing the mountain to destroy the ring.
В этом отрывке два хоббита, Фродо и Сэм, они поднимаются, взбираются на гору для того, чтобы разрушить кольцо Всевластия.
With every step of that ring, the evil of the ring weighs heavier and heavier on the carrier of the ring.
С каждым шагом зло, заключенное в кольце, все тяжелее и тяжелее давит на носителя кольца.
And it consumes his life.
И оно поглощает его жизнь, лишая его жизни.
And if it were not for his companion,
если бы не его напарник,
the mission would be lost.
То вся эта миссия была бы не была бы осуществлена. Мистер Фродо. Скоро весна. Зацветут сады. И птицы будут ветвь в гнездовых ветвях. И засеют поля. И люди будут есть первую клубнику. Вы помните, как на вкус клубники? Нет, Сэм. Я не помню, какая на вкус еда. Я не помню шум воды.
Дивгас.
Я не помню травы.
Я
голый во тьме. Ничего не осталось. Ничего. Между мной и огнем. Я могу видеть его. Я вижу его. Тогда давайте избавимся от него. Раз и навсегда. Пойдемте, мистер Фродо. Я не могу его нести вместо вас. Но я могу нести вас.
Need someone like Sam
to help. Всем нам нужен такой друг, как Сэм, который мог бы помочь нам.
So in our darkest hours, we are not alone.
Чтобы в наш темный час мы не оказались в одиночку.